продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Мы поговорим о предварительных итогах и о ситуации после президентских выборов в Грузии, о борьбе с так называемой русской мафией в Чехии и расскажем о новостях с Кубка мира по биатлону на трассах немецкого городка Оберхоф. Ну а сейчас возвращаемся к главной теме сегодняшнего эфира. Это, безусловно, ситуация после президентских выборов в Грузии. Оппозиция назначила и проводит митинг в центре Тбилиси. Многие не согласны с официальными данными Центра избиркома. Сейчас на связи у нас наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабалаза. Георгий, добрый день.
Здравствуйте.
Митинг еще не завершился?
Только что завершился митинг в центре Тбилиси на площади реки. Несмотря на холодную погоду, в митинге участвовали несколько тысяч человек. Оппозиционные лидеры вновь подтвердили, что они не признают официальные итоги выборов. Тем не менее, несмотря на эмоциональный фон, несмотря на эмоциональные выступления, они сказали, что дождутся окончательных результатов, прежде чем призвать население к массовым акциям протеста. Коллеги?
То есть даже было заявлено о том, что эти массовые акции протеста уже должны начаться. Ведь вряд ли официальная позиция Центра избиркома изменится, не так ли?
Знаете, дело в том, что все-таки погода вносит свои коррективы. Погода необычно холодная для Грузии. И в этих условиях, когда транспорт в столице практически парализован, очень трудно устраивать массовые акции протеста. Поэтому из тактических соображений, по всей видимости, оппозиционеры решили подождать несколько дней и затем уже призвать население к массовым акциям, когда будут объявлены окончательные итоги. Пока объявлены лишь предварительные итоги голосования.
Георгий, а когда ожидается объявление официальных итогов голосования?
Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии Леван Тархнишвили, в ближайшие дни.
То есть пока точный день даже не назван. А много ли уже посчитано голосов?
Пока посчитано около трети голосов. И результаты объявлены, но они неприемлемы для оппозиции.
Ну, то есть еще основные события явно впереди, а поскольку даже день точного объявления выборов еще неизвестен. Спасибо, Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Тбилиси. А сейчас у нас на связи известный журналист Вадим Дубнов, он тоже находится в Тбилиси. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим, а вы, наверное, можете претендовать на звание независимого или, скажем так, стороннего журналиста. Как, по-вашему, действительно те нарушения, о которых очень много говорят представители оппозиции, имели место и были настолько заметны?
Я думаю, что нарушения действительно были, они были заметны. И, может быть, в другой ситуации они не являлись бы чем-то принципиальным. Но в том положении, в котором оказалась вот ситуация сейчас, это может оказаться важным, потому что даже тот экзит-пол, который представили явно провластные структуры, ну не провластные, но симпатизирующие власти структуры, скажем так, он не слишком надеживающий для Саакашвили, потому что и сама цифра 52% при том административном ресурсе, 53%. При административном ресурсе, который никто не отрицает, и плюс нарушения. И когда вопрос стоит о втором туре, то ситуация очень шаткая. И поэтому я думаю, что сейчас любой разговор о нарушениях может привести ситуацию к тому, что, ну, что она может начать напоминать ситуацию в Киеве 2004 года. Отчасти, конечно.
Вадим, вам удалось побывать на сегодняшнем митинге оппозиции? Как он прошел? Каковы вообще прогнозы на это новое противостояние?
Ну, сам митинг сегодня не очень показательным, потому что, ну, народу было не очень много. Мне показался митинг убедительным или каким-то особенно массовым, или напоминающим то, что было 7 ноября. Но, во-первых, надо делать скидку на погоду, и надо делать скидку на довольно неопределенное положение, в котором оказалась оппозиция сама. Потому что пока при том, что карты на руках у президента не очень хорошие, у Саакашвили, но тем не менее они у него на руках. И ситуацию контролирует в первую очередь он, потому что у него есть время для того, чтобы маневрировать с конкретным частным объявлением результатов. У него 4 дня для этого. И здесь, я думаю, он может использовать некоторый простор. Вот. И в этой ситуации оппозиция не может себе позволить ничего решительного. Она не может призывать своих сторонников каким-то радикальным действием, она не может им даже что бы то ни было серьезно предложить. И остается только рассказывать о том, что, в общем, оппозиция, люди знают и сами. Вот. И поэтому сам митинг пока ни о чем не говорит. Надо, видимо, действительно всем ждать официального оглашения результатов и того, как эти результаты будут оглашены.
Вадим, а какие у вас ощущения от обстановки в городе? Судя по рассказу нашего корреспондента Георгия Кабаладзе, там холодно, и это, может быть, тоже влияет на состояние умов и вообще оппозиционеров?
Погода, безусловно, становится политическим фактором, потому что если бы дело происходило летом, то я думаю, что события развивались бы гораздо более живо. Но город достаточно спокоен, очень мало милиции. Вот этот город, который вот... Город выигравший оппозиции, да? Но выигравший, но тем не менее, своей победы явно пока еще не дожидающийся. Но тем не менее, вот когда все достаточно спокойно, и настроение... Все смотрят телевизор, во всех кафе смотрят за последний результат, результат не поступает, но какого-то безумного раздражения это не вызывает. Какого-то вот признаков противостояния пока нету, вот, но это в любую минуту может проявиться, если власть сделает какой-нибудь один неосторожный шаг.
Вадим, и последний вопрос. По-вашему, действительно серьезная вероятность каких-то столкновений, силовых, скажем так, попыток разрешить конфликт? Или все-таки к этому дело не идет? По вашим ощущениям?
Это очень трудный вопрос, потому что вот сейчас кажется, что не идет, да, потому что вроде бы все спокойно, и ситуация... Ну, сейчас где-то пауза, да, обеими сторонами, вынужденная пауза, потому что власть немного, если не растеряна, то она в размышлении о том, как ей вести себя дальше, а оппозиция ждет действий властей. Но я думаю, что в принципе какие-то варианты вроде того, чтобы 7 ноября, исключать не стоит. Вопрос в том, как именно власть и как именно и когда власть объявит официальный результат выборов.
Спасибо. Вадим Дубнов, известный журналист из Тбилиси, рассказывал о своем видении ситуации в Тбилиси. Напомню, что пока неизвестен даже день, когда будут объявлены официальные итоги выборов. По предварительным итогам, пока в первом туре побеждает президент Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй президентский срок. Оппозиция, разумеется, не согласна с таким решением Центра избиркома. Состоялся сегодня митинг оппозиции в Тбилиси. Холодная погода, безусловно, как сказал Вадим Дубнов, является сегодня политическим фактором. Следите, пожалуйста, за нашими информационными программами и выпусками новостей. На волнах Радио Свобода мы внимательно изучаем ситуацию в Тбилиси. Ну а сейчас в Москве 15 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Иран высылает из страны германского дипломата за действия, несовместимые с его статусом. Об этом сообщил сегодня представитель МИД Ирана. Он не назвал имени дипломата и не привел никаких подробностей. В Греции произошло мощное землетрясение, о жертвах не сообщается. Сила толчков превышала 6 баллов по шкале Рихтера. В Таиланде, по информации посольства России, закрыто уголовное дело против туристки из Иркутска Натальи Ивановой. Ее подозревали в причастности к краже. Президент Франции Николя Саркози намерен жениться на своей подруге, певице и бывшей топ-модели Карле Бруни, сообщает французское издание «Воскресный журнал». Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в этом часе, в середине этого часа. И, пожалуйста, не пропустите этот выпуск новостей.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 15 часов 16 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». Пражская полиция продолжает расследование серии преступлений, которые связаны с деятельностью в Чехии организованных преступных группировок из бывших советских республик. Правоохранительные органы Чехии пришли к выводу, что в одном из сегментов пражского криминального мира, в просторечии он именуется «русская мафия», началась серьезная борьба за передел сфер влияния. Нанятый армянской преступной группировкой убийца должен был расправиться с одним из конкурентов-заказчиков, но свою жертву не узнал и в итоге застрелил чешского водителя, а также ранил ножевым ударом предпринимателя из России. Более подробно из Праги рассказывает наш корреспондент Александр Вагнер.
В Праге арестовали наемного убийцу, которого, по данным полиции чешской столицы, наняли представители армянской мафии для того, чтобы расправиться с коллегой из русской преступной группировки. Киллер по национальности чеченец никак не мог понять, с кем ему нужно расправиться. И в итоге его жертвами стали двое ни в чем не повинных людей. Первый раз еще в ноябре прошлого года он ошибся на Вацлавской площади. Средь бела дня нанес несколько ножевых ранений в грудь предпринимателю из России. Полиции не удалось установить личность преступника. Не помогли даже камеры видеонаблюдения. Во второй раз, уже в декабре, тот же наемный убийца застрелил личного водителя директора фирмы «Саска». По одной из версий, жертвой должен был стать не водитель, а глава крупнейшей в Чехии компании, организующей спортивные лотереи. Ее руководители пообещали даже вознаграждение в размере почти 30 тысяч долларов за любую информацию, которая помогла бы расследованию. Тем не менее, полиция практически сразу же заявила, что эта версия маловероятна. Дело в том, что водитель управлял автомобилем марки «Бентли», и, по мнению следователей, его убили по ошибке. В Чехии зарегистрированы всего 100 машин этой марки, и вполне возможно, что настоящая жертва наемного убийцы ездит в одной из них. По словам Яна Шуберта из информационной службы безопасности Чехии, расследование еще не закончилось, и его главная цель – найти как жертву, так и заказчика преступления. В данном случае речь идет о борьбе за сферы влияния, однако я бы не использовал термин «война», так как на территории Чехии время от времени происходит столкновение отдельных русскоязычных банд с целью расширить на языке преступного мира контролируемую территорию. Конечно, у нас есть более конкретная информация по этому делу, но если я придам ее гласности, наша деятельность будет парализована. О том, что в Чехии действуют мафиозные группировки из России, Украины, Кавказа, местная служба безопасности сообщает в своих ежегодных отчетах. В последнем, например, пишут, что в стране появился вор в законе, которого выслала в минувшем году в Прагу кавказская и российская мафии, цитирую, «для координации и контроля деятельности русскоязычных представителей организованной преступности». На страницах информационной службы безопасности Чехии можно найти данные и о том, чем занимаются подобные структуры. В начале 90-х мафия в основном совершала вымогательства и грабежи, а ныне сосредоточилась на отмывании денег. В Прагу и Карловы Вары переезжают злоумышленники, приступившие закон в странах бывшего советского блока. Они привозят из-за границы награбленные средства и в Чехии занимаются в основном ведением легального бизнеса. Продолжает Мартин Берзабогатый из отдела по расследованию убийств. Ясно, что в Чехии между мафиозными группировками существует определенная договоренность о сфере влияния. Однако иногда им приходится насильственным путем разбираться между собой. По данным чешской службы безопасности, на территории страны действуют несколько тайных преступных организаций из бывших советских республик. Солнцевская и армянская группировки, чеченская мафия, луганская, мукачевская и киевская бригады. Две последние в прошлом году устроили перестрелку в одном из спальных районов Праги, в результате которой погиб один человек. Распря началась из-за того, что в Чехии якобы застрелили одного из боссов мафии, 27-летнего гражданина России. В нее были вовлечены практически все названные преступные организации, которые в Чехии, не уточняя, называют русскоязычными. Еще один случай произошел месяц назад. Искатель кладов случайно обнаружил в лесу тело Дмитрия Брянцева, который 4 года числился в чешском списке пропавших без вести. Известного российского балетмейстера застрелил его знакомый Дмитрий Никитин, с которым они собирались заниматься в Чехии совместным бизнесом. Несмотря на то, что явной связи между этим преступлением и деятельностью тайных преступных организаций в стране нет, чешская полиция считает, что совершить такое убийство без их помощи невозможно. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас приступаем к рубрике «Прессинг плюс». Рядом со мной в студии Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о биатлоне. Сегодня завершается четвертый этап розыгрыша Кубка мира на трассах в немецком Оберхофе. И буквально вот в эти секунды мы следим по телевизору за тем, как развивается масс-старт у женщин. Третья гонка уикенда, третья гонка четвертого этапа, если считать раздельно по гендерному признаку, всего она получается пятая. Вечером масс-старт у мужчин. Олег, давайте немножко расскажите о ситуации, как разворачивались события в Оберхофе. По-моему, это такая почти что кульминация, если не всего сезона, то после новогоднего отрезка.
Ну да, традиционно это один из самых таких значимых, что ли, в календаре этапов, но вообще их три, они так даже объединены в особое турне. Это три этапа в Оберхофе, в Рупользинге, тоже Германии, и в Антхольце-Антерсельве, итальянском местечке. Они объединены в такой специальный тур биатлонный, что ли. Отдельно еще тоже определяются победители именно по сумме трех этих этапов. Спортсмены лучше всех выступившие. Ну, в общем, это исторически так объясняется тем, что в Германии очень популярен биатлон. Он считается национальным зимним видом спорта. И поэтому, если зрители смотрят, сейчас слушатели кто-нибудь смотрит эту телетрансляцию, то увидят, как всегда, в Оберхофе 15, 20, 25, 30 тысяч, 40 тысяч собираются, естественно, в уикенд.
По-моему, на эстафетах даже больше было.
Они проводились ближе к вечеру, да, на 50 тысяч сейчас, а поскольку сейчас конкретно в воскресенье, да еще и гонки такие, считающиеся самыми зрелищными, гонки с общего старта, то, естественно, все забито, и трибуны,
и
тут
билеты заранее проданы там за несколько месяцев. Действительно, биатлонный, бум уже тривиально говорить, но интерес действительно потрясающий.
Да, традиционно, Германия, это центр мирового биатлона, и с точки зрения, в общем, результатов тоже. Естественно, как тут немцам не пойти, когда сейчас 30 участниц, если вдруг кто не знает из любителей биатлона, в гонке с общего старта принимают участие 30 спортсменов, занимающих, соответственно, первые 30 мест в общем зачете Кубка мира. Так из 30 стартующих сейчас 7 представительниц Германии. Естественно, сам Бог велел заполнять немцам все места на трибунах. К этому мы уже привыкли, мы так перешли на результаты, к тому, что немки, особенно в женской части сейчас, выступают очень уверенно, к этому мы уже привыкли. У мужской немецкой сборной немного не такая сейчас ситуация, потому что там очевидная смена поколений после ухода поистине великих таких титанов, как там Свен Фишер, Рико Гросс, Франк Люк, и так далее, Петер Зендель. Перестройка там коренная, у женщин как-то без таких особенных потрясений, все проходит. Зато биатлон прекрасен тем, что всегда здесь может произойти все, что угодно, и, конечно, вчерашние гонки спринтерские как раз это наглядно подтвердили, потому что два победили спортсмены, которые очень нечасто на пьедестал почета поднимаются. У мужчин это был поляк Томаш Сикора, которому уже далеко за 30, по-моему, 35, лет сейчас, и он за свою долгую карьеру одержал лишь третью победу. К слову сказать, первая пришлась-то на чемпионат мира.
Да, он был чемпионом мира.
Поэтому уже там 12 лет, как он чемпион мира. После этого, по-моему, в позапрошлом году он одержал свою вторую победу, то есть лет через 10 после победы на чемпионате мира. Сейчас третья. У женщин Тора Бергер, она помоложе, у нее карьера покороче, ей 26.
Она в этом году побеждала уже.
Да, тоже всего вторая победа в карьере. Просто, естественно, мы уже привыкли к тому, что с биатлоном биатлон всегда может подарить нам сюрпризы. Представляете, я вчера как раз именно подумал, когда начинается всякий сезон, естественно, вопрос, кто остановит Бьёрн Даллена. Ну, вот и называется...
удалось.
Ну, да, вот, да. Ну, просто перед началом сезона, естественно, ну, мы начинаем думать, ну, кто, Пуаре нету, ну, может быть, Грайс, а может быть, я не знаю, Ярошенко, а может быть, там еще кто-то, Рожков, ну, мало ли кого можно называть. Вот, и вчера великий Бьёрн Даллен занял второе место. Кто же остановил его? Остановил его Сикора, человек, которого уж никогда бы мы... Ну, в этом ряду, если бы мы его называли, ну, может быть, на каком-нибудь 36-м месте,
да,
да. месте мы Но, бы его
назвали.
Ну, действительно,
вчера были условия невероятные. Метель, пурга, снег такой горизонтально почти летящий, и ветер порывами такими на стрельбище было видно, как трудно было стрелять, как... У кого это? У Сандрин Баи, по-моему, забилось, прицел забился снегом.
Да, да, но это, конечно, это проблемы у многих возникают с этим, да, когда снегопад.
Ну, а, Олег, ощущения от российских спортсменов как у вас складываются? Все-таки они практически все время на пьедестале почета, и достаточно, ну, я бы не сказал бы, что в победном ритме, как говорится, в победном марше, но достаточно уверенно держатся, может быть, не опережая лидеров, но идут рядом с ними.
Нет, ну, в целом сборная России выступает на своем обычном уровне, ну, может быть, так сейчас без какого-то особого блеска, так и никого не назовешь, там, ну, претендентами на звание герой сезона, что ли. Но, в общем, нормально, у мужчин Ярошенко идет на втором месте достаточно уверенно в общем зачете Кубка мира. Но у женщин Юрьева... держится тоже.
Ну, она была в тройке, но вот поскольку не выступает на этом
этапе. Да, она пропускает этот этап.
Видимо, она снизится в общем зачете.
Ну, это, в общем, не так важно, да. Потому что, ну, все равно ясно, что она в хорошей форме и так о себе периодически заявляет на протяжении этого сезона, ну, который сейчас как бы во вторую треть только вступил. Ну, в общем, все нормально. Сейчас же средний такой, самая середина цикла наступает, олимпийского. То есть уже, возможно, какие-то очертания будущих там олимпийских команд мы... А может быть и нет, кто знает, ну, вот в конце концов, еще два года.
С точки зрения российской сборной, объявила о возвращении, по крайней мере, на словах Ольга Пылева.
Да, она выступает сейчас в Красноярске, как раз там на состязаниях.
Альбина Ахатова должна вот-вот тоже выйти на трассу, по-моему. А вместе с тем вот появилась такая замечательная, по-моему, не сглазить бы спортсменка, как Екатерина Юрьева, и вчера второе место заняла Светлана Слепцова, уже имеющая в этом году, по-моему, успехи. 21 год Слепцовой, может ли она быть такой вот будущей надеждой? В принципе, ну, сейчас она очень хорошо выглядит.
Ну, конечно, но тем более, что биатлон — это все-таки спорт зрелых, когда спортсмену 21 год, это значит, что при хорошем раскладе еще лет 15 может быть у человека в спорте, в карьере. Ну, конечно, здесь все возможно. Ну, это очень хорошо, потому что по традиции у российского биатлона, ну, большая такая смена, там же еще много участниц в Кубке Европы выступают, так что в целом...
Все впереди.
Ну, конечно.
Спасибо. Олег Винокуров прокомментировал ситуацию на розыгрыше Кубка мира по биатлону, но мы его не отпускаем из студии и просим рассказать о сегодняшнем выпуске программы «Прессинг» 22.07 по московскому времени. Итак, что же в прессинге?
Ну, уже, я думаю, постоянные слушатели привыкли, что у нас такие два специфических... по две стороны Нового года специфические выпуски прессинга. В одном мы, естественно, в декабрьском подводим итоги года, а сейчас вот рождественский выпуск, мы бросаем взгляд в будущее, тут и экономический, естественно, как всегда, Роберт Воскиричаун, социальные перспективы такие значимые, это Юрий Теппер, наш постоянный автор, тоже оценивает. Ну, в общем, все в традициях, много всего, и все интересно, на мой взгляд.
Спасибо, Олег Винокуров, у сегодняшней программе «Прессинг». Ну а сейчас в Москве 15 часов 30 минут и в эфире «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Международные наблюдатели заявили, что прошедшие в Грузии президентские выборы в основном соответствовали демократическим стандартам. В то же время руководители групп наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы отметили ряд нарушений, устранение которых в будущем они считают необходимым. По предварительным данным Центризбиркома Грузии, Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй президентский срок, побеждает уже в первом туре, набрав более половины всех поданных голосов. В Багдаде жертвами взрыва, осуществленного смертником, сегодня стали 8 человек. По меньшей мере 12 были ранены. Украина. Теракт был совершен во время праздничных мероприятий по случаю Дня иракской армии. В Каспийском море вторые сутки ищут рыбаков. Челодки застряли во льдах. К поискам привлечена авиация и ледокольный буксир. Пропали, предположительно, 12 человек. В столице Тувыкызыли сгорело общежитие. Интерфакс со ссылкой на МЧС сообщает о 4 пострадавших. Около 130 человек были эвакуированы. Президент Пакистана Перевес Мушарраф заявил, что его правительство сделало все для защиты оппозиционного лидера Беназира Бхутта, убитого в декабре, но она сама подвергла свою жизнь опасности. В интервью американскому телевидению Мушарраф сказал, что Бхутта находилась вне машины во время нападения 27 декабря, и за это можно винить только ее. В США продолжается процесс выдвижения кандидатов в президенты. В штате Вайоминг прошли первичные выборы среди активистов республиканской партии. Наибольшую поддержку получил бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. В Таиланде, по информации посольства России, закрыто уголовное дело против туристки из Иркутска Натальи Ивановой, которую подозревали в причастности к краже. Президент Франции Николя Саркози намерен жениться на своей подруге, певице и бывшей топ-модели Карле Бруни, сообщает французское издание «Воскресный журнал». По его данным, свадьба состоится в начале февраля.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас предлагаем вам рассказ о том, как в России общественные деятели воспринимают ситуацию, которую кратко можно определить как «художник и власть». Слово моей коллеге Елене Фанайловой.
Вот что отмечает по поводу новых языков власти поэт Татьяна Щербина.
Это внедрение слова «враги» в общественное поле, ну, то есть то, что уже было в 30-е годы, в 37-м году. И это с такой настойчивостью слово было внедрено, что теперь люди, даже бессознательно, ведь очень многие люди просто смотрят телевизор и как-то оттуда воспринимают информацию каким-то даже нелогическим путем. Так что я начинаю это слышать уже от всяких людей. И каждый человек начал себе задавать вопрос, а я как бы враг или не враг? Ну, эта книжка вышла «Враги Путина, враги России». Автор ее Данилин, это шеф-редактор кремлевского сайта «Кремль.орг». Он же давал интервью, там статьи, писал то все время, вот это повторяя как бы эту формулу «Враги Путина, враги России». Ну и дальше как бы, соответственно, пошло, волны пошли. Вообще возврат вот советской ситуации в каком-то смысле комфортной в творческом отношении, скажем, и вообще для людей, которые жили в Советском Союзе, потому что им это привычно. Но это не брежневского образца, рыхлый такой расхлябанный старческий маразматический этот совок. Но это как раз такого сталинско-гитлеровского коричневая чума, которая все время как-то наступала откуда-то, она была отдельно. А сейчас как-то это соединилось. Ну вот я прочла интервью, но это один из главных представителей бизнеса и власти. Он говорил абсолютно невероятные вещи. Вот до этого года это было бы просто невероятно. Ну, говорит, да, вот власть в наших руках, вот мы там делаем, что считаем нужным, вопросы ему там задают, ну, хорошо. А вот те, кто не согласен, ну, те, кто не согласен, типа, отдыхают. Ну, а что же, ну, если они будут как-то протестовать, выступать, выражать свое несогласие, что же вы их будете расстреливать, там, сажать? Если они будут нам мешать, будем и сажать, и расстреливать. С таким, как бы, задором было это все рассказано.
Это были впечатления поэта Татьяны Щербины. Философ, издатель Александр Иванов продолжает.
Такое слегка брезгливое ощущение от публичной сферы, причем не только от политической, но вообще от публичной сферы, в смысле своеобразный русский такой вариант глобализации, который мы в Москве особенно чувствуем, когда большую часть публичной сферы захватили большие бренды, назовем их так, большие концерны, вот эти сетевые мегапроекты. Мы здесь, к сожалению, не имели же вот старого капитализма в России, поэтому здесь очень легко оказалось сетевым структурам захватить публичную сферу. Здесь вот очень странным образом государственная корпоративная модель, она делает неотличимым человека со Старой площади или человека из корпорации «Роснефть», они примерно одинаково одеваются. Люди примерно в возрасте там, от 30 до 40 лет в костюмах от «Бриони», в дорогих ботинках, поигрывающие там дорогим мобильным телефоном. То есть вот примерно такой вот социальный тип режима. Ну, не самый худший вариант. По крайней мере, не в сапогах пока. Не в армейских ботинках. Хотя вот люди с маузерами, они были более гуманитарные, как ни странно. Нами вот совсем не гуманитарные люди руководят. Для них вот это измерение жизни, связанное с искусством, литературой, оно совсем незначимо. Ну, может быть, за исключением Суркова, который, как известно, такой декаденствующий у нас поэт. Вся остальная бригада, она совсем далека от гуманитарной сферы. Это такие настоящие жертвы commodity capitalism, да, такого потребительского общества. То есть их главная цель – это бабло и потребление. Потребление в рамках модели the best. То есть вот все должно быть the best. самое лучшее. Самая лучшая машина, самый лучший костюм, самая лучшая жена и так далее. Вот скорее вот эти люди нами управляют, такие довольно циничные.
Александр Иванов – философ-издатель. А философ и издатель Александр Иванов полагает, что новые смыслы и новые языки будут создаваться не властью, а частным существованием художников.
Настало время как бы асоциальности какой-то. Я вот сейчас Марцала читаю и очень хорошо понимаю, что вот в таких ситуациях очень важно предаваться какой-то частной жизни во всех ее измерениях. Может быть, вот к этому время толкает. Нам остается ожидать продолжения каких-то литературных и культурных историй. Я думаю, что мы довольно неплохой период литературный входим. Какая-то критическая масса литературная собирается. Я думаю, что она в ближайший год, полтора-два породит несколько очень-очень достойных текстов. Я плохо знаю поэзию, но здесь тоже, мне кажется, все более или менее так интересно происходит. Какое-то авторское кино такое молодое более или менее здесь сформировано. Там и Попогребский, и Хлебников, и еще там какие-то на подходе ребята. И очень интересное документальное кино здесь. Почти неизвестное, но очень интересное. Мы скорее вот накликали вот эта тема «Застоя 2». Вот это странное параллель, что при «Застое» все-таки очень сильная литература и кино были. И я думаю, что вот скорее всего что-то подобное здесь и появится. То есть мы опять реанимируем вот это пространство такого частного, приватного общения. Оно, конечно, будет не столь радикальным, как в 70-е, в начале 80-х годов, но более или менее жизнь изменилась, и нет такого ощущения уж совсем какой-то черной ночи, нависшей над Россией.
Считает философ, издатель Александр Иванов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрд».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас самое время, в Москве 15 часов 37 минут. Так вот, самое время подвести экономические итоги уходящей недели. Это сделает на волнах радио «Свобода» мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2007 году составит от 11,9% до 12%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Официальный прогноз темпов роста потребительских цен первоначально составлял 8%, однако затем он был повышен до 11-11,5%. Причем, как ранее признавал Алексей Кудрин, целевого показателя инфляции не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, поскольку значительное влияние на нее оказал высокий уровень притока капитала в страну и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс, и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. Такого рекордного притока, связанного с высокими ценами на нефть, не было.
В России вступил в действие закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в трехлетнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Как заявлял вице-премьер Александр Жуков, резервы Фонда национального благосостояния правительство намерено направлять на развитие национальной экономики. Резервный же фонд, по его словам, будет гарантировать выполнение бюджетных обязательств государства в случае ухудшения конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии, те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Средний размер пенсии в России в 2008 году увеличится на 15,5% и составит 1 января 2009 года примерно 4250 рублей, говорится в сообщении Государственного пенсионного фонда. По текущему обменному курсу это примерно $175. Средний размер социальной пенсии, минимальной для России, к концу 2008 года составит 3216 рублей или более 98% величины прожиточного минимума российского пенсионера. В России завершилась налоговая амнистия. Согласно официальным данным, за месяц до этого, 1 декабря, российские граждане заплатили в бюджет более 611 миллионов рублей. Таким образом, за время действия амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил 4 миллиарда 700 миллионов рублей, или в пересчете более 190 миллионов долларов. В ходе амнистии капиталов граждане могли легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо было через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют, говорит один из авторов закона об амнистии капиталов, бывший заместитель министра финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платила, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Российские власти заранее воздерживались от оценок возможных объемов средств, которые могут быть легализованы гражданами страны в ходе налоговой амнистии. Впрочем, как считает заместитель министра финансов Сергей Шаталов, это не главная задача проводившейся акции.
Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо. Если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – $333.80 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на $58.50 выше действующей сейчас ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается российским правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре и декабре средняя цена российской нефти Urals составила более $89 за баррель или $650 за тонну. Александр Сакович также сказал, что средняя цена российской нефти Urals в 2007 году составила почти $69.30 за баррель против $61 за баррель годом ранее. Первоначально именно из этой прогнозируемой цены был рассчитан федеральный бюджет текущего года, однако затем прогноз стоимости барреля нефти был официально увеличен до $69. В 2008 году, по оценке экспертов, мировые цены на нефть по-прежнему останутся высокими. Среди них и директор по инвестициям, управляющий компанией PIA Global Asset Management Денис Матафонов.
Весь год цены на нефть останутся примерно на том уровне, на котором мы закрываем этот год, то есть это диапазон от 70 до 100 долларов. Этот диапазон диктуется мировыми тенденциями спроса и предложения и каких-то существенных факторов, которые могут либо обрушить цену нефти, чего многие боялись, либо наоборот заставить ее расти еще выше, пока не видно.
Экономические итоги недели подвел мой коллега Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут. И сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международные наблюдатели заявили, что прошедшие в Грузии президентские выборы в основном соответствовали демократическим стандартам. В то же время руководители групп наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы отметили ряд нарушений, устранение которых в будущем они считают необходимым. В Багдаде жертвами взрыва, осуществленного смертником, сегодня стали 8 человек, по меньшей мере 12 были ранены. Иран высылает из страны германского дипломата за действия, несовместимые с его статусом. Об этом сообщил сегодня представитель МИД Ирана. Он не назвал имени дипломата и не привел никаких подробностей. В Греции произошло мощное землетрясение. О жертвах не сообщается, а сила толчков превышала 6 баллов по шкале Рихтера. В Таиланде, по информации посольства России, закрыто уголовное дело против туристки из Иркутска Натальи Ивановой. Ее подозревали в сопричастности к краже. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 15 часов 46 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее на наших волнах предлагаем вашему вниманию программу «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – «мы». Его неоднократно употребил в новогоднем обращении к народу Владимир Путин. Хотя бы в такой вот фразе.
Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом. И все эти годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия.
Казалось бы, что особенного в этом, пусть и частотном, местоимении «мы»? Оно только на первый взгляд простенькое, и в речи президента совсем не случайное, считает профессор МГУ, лингвист Игорь Милославский.
Дело даже не только в частотности употребления этого местоимения, а в том, что президент все время представлял себя и аудиторию, к которой он обращается, как абсолютно единое и нерасторжимое целое. Вообще слово «мы» очень коварное. Его семантика состоит в том, что оно обозначает говорящего и кого-то другого. А вот кого другого совершенно остается неясным. А кроме того, в современном употреблении мы очень часто сталкиваемся с тем, что глаголы в форме первого лица множественного числа, выступая как номинация для говорящего и тех, кому он адресуется, на самом деле обозначают только тех, к кому эти слова адресованы. Вот на рынке мы слышим: мимо не проходим, огурчики, капустку, помидорчики покупаем. Кондуктор трамвайный обращался к нам со словами: передние площадочка, билетики берем.
Хотя кондуктор билетики не берет при этом.
Конечно, равно как и торгующий капустой сам ее не покупает, а употребляет при этом форму множественного числа. Но это один из таких известных политических приемов, лингвистической по своей природе, которого в своей речи и использовал президент Путин.
При этом, когда говорят «мы», невозможно определить без дополнительных слов, сколько этих «мы».
Да, да, вы абсолютно правы, потому что вот эта семантизация, о которой я говорю, «я» и «кто-то еще», она может предполагать и одного единственного человека, вот чеховская героиня Душечка говорила «мы с Васечкой», а можно говорить «мы» и предполагать огромное количество людей, которые вместе с тобой что-то делают. Вообще местоимение, особенно «мы», вещь такая не без коварства.
Ну, Путин имел в виду, конечно, всю страну.
Я думаю, что да.
А себя он таким образом позиционировал как часть этой страны?
Да, без сомнения, здесь ведущая мысль состояла в обозначении вот этого самого абсолютного единства говорящего со всеми теми, к кому он обращается.
И все мы единая гомогенная масса.
Ну, жанр новогоднего выступления не предполагает выявление различий между адресатами, а наоборот предполагает трогательное новогоднее, рождественское, праздничное объединение всех.
Выслушав разъяснение Игоря Милославского, как не вспомнить бодрые строчки советского шлягера «Я, ты, он, она, вместе целая страна» или одним словом «мы». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас переходим к еще одной разновидности итогов. Несколько минут назад, напомню, мы подвели экономические итоги недели, а сейчас побеседуем о новогодних телевизионных итогах. На эту тему мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с нашим телеобозревателем Анной Качкаевой.
Анна, добрый вечер. В первые дни января из телеэфира исчезают серьезные политические, аналитические программы, поэтому материала для нашего разговора не так уж и много. Какие развлекательные телепроекты этой недели показались вам самыми удачными?
Добрый вечер.
со всеми идущими праздниками. Действительно, ничего такого, о чем бы можно было всерьез говорить, как о неком достижении, раздражении или таком мощном развлечении, пока на телевидении не появилось, потому что в новогодние ночи и после новогодней ночи телевидение на всех каналах переиначивало, перепевало и переснимало все то, что уже оно делает последние года три. Ремейки, сиквелы – это такая мода, конечно же, и этой новогодней праздничной недели. Удивил несколько канал НТВ, который, по-моему, довел до такой высокой ноты эпатажа свою новогоднюю ночь, раздев всех ее участников, ну, не совсем, не до конца, так топлес барышни выступали, раскинули бассейн, и все те, кто перепевал и танцевал, ножки в бассейне мочили, смокинги снимали и под пальмами зажигали. На России было такое кривовидение, которое тоже очень символично с названием рифмуется. Это был такой ремейк по старому фильму «Роу. Королевство кривых зеркал». Ну и было некоторое количество интриг и детективов на других каналах. Элегантен был вечер на канале «Культура» с Башметом, на ТВ-центре со Спиваковым. И, пожалуй, одна из первых премьер любопытных на Первом канале «Большая разница», которая тоже укладывается в такой шуточно-пародийный фон этой праздничной недели. Программа «Большая разница», где телевидение пытается пародировать само себя. Цикало и Ургант ведут эту программу. И несколько проектов Первого канала пытались пересмеять от «Минуты славы» до программы «Время», но так вполне беззубо, гламурненько. Ну и довольно жесткая была пародия на программу «Максимум». Как это будет дальше все развиваться, поглядим, потому что мода на пародийность телевизионных проектов заведена не Первым каналом, а каналом ТНТ и каналом СТС. Там эти проекты пошли с сентября. Ну вот теперь, видимо, и Первый откликнулся. Можно ли это считать тенденцией? Не знаю. Во всяком случае, серьезных пародий на политические и на смысловые программы пока вот в этой премьерной передаче не обнаруживалось.
Анна, многие обратили внимание на сюжет Первого канала, посвященный походу Дмитрия Медведева в кино. Вам он тоже показался примечательным, забавным?
Ну, в общем, да, забавный. Опять же, это укладывается в общую картину нынешнего телевизионного празднования. Если посмотреть топ-20 минувшего сезона, то главным и очевидным, и ярким зрелищем на телевидении остаются кино и сериалы. Поэтому, ну, в общем, наверное, и новый старый человек Нового года должен был, ну, как-то осенить символично то, что происходит в культурно-массовом фоне России. И если Владимир Путин входил в церковь на Рождество, мы не знаем, куда пойдет Дмитрий Медведев, это будет тоже своеобразным сигналом или ритуалом, если хотите, потому что из этого будет складывать новая телевизионная ритуальность, странные схемы двоевластия, конструктивного двоевластия, которое нам телевидение должно будет в ближайшие месяцы представить. Но, тем не менее, поход в кино, это, конечно, очень символично.
Так считает наша коллега Анна Качкаева, с которой побеседовал Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы», а вернее ее завершаем. В завершении рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях журналист, писатель, телеведущий Дмитрий Быков. С ним побеседовала Вероника Баде.
Вообще, у меня всегда первая новогодняя неделя проходит до такой степени интересно мне и неинтересно окружающим, что об этом даже и как-то стыдно право говорить, потому что я стараюсь делать все, что я не успевал в предшествующее бурное время, когда надо там работать с лихорадочной скоростью. Новый год я всегда отмечаю дома, и всегда с матерью, с женой, с детьми, с собаками, и без особенных петард, по крайней мере, какой-то вот свой скромный вклад в очищение города от артиллерии я этим вношу. А потом все остальное время я пишу. Я заканчиваю роман, небольшой, но очень трудный. Он называется «Список». От романа человека, который попал в некий список и не знает, как ему теперь себя вести, потому что непонятно ни что за список, ни чем это чревато. туда же еще попали 200 человек. И вот, собственно, вся вещь о том, как он ищет принцип отбора. А потом, когда находит этот принцип, понимает, что это ничего не изменит. Такая немножко кафкианская вещь, но в таких трифоновских, что ли, декорациях. И вот я все дни сижу и привожу ее в чувство, как мне кажется. И, в общем, я доволен тем, что у меня получилось. А по вечерам я хожу в гости к друзьям-киноведам, поскольку, слава богу, мой основной круг общения составляют они и историки. И вот у киноведов я смотрю то, что не успел посмотреть за год. У Марголита смотрю российский и советский экспрессионизм 30-х годов, в основном полочный. А у Шемякина европейское кино и в основном Фассбиндера. И вот, собственно, из этого и состоит вся моя интеллектуальная жизнь. Еще я посмотрел фильм «Золотой компас», ну, потому что надо было вывести детей туда. И несколько приужахнулся, конечно, потому что это какая-то странная, болезненная фантазия, совершенно уже далекая от меня и свидетельствующая явно о том, что человечество вышло на какой-то совершенно новый, непонятный мне уровень. И как быть с этим человечеством, тоже я не очень понимаю.
Дмитрий, а если говорить не о культурных впечатлениях, а каких-то, скажем так, более общих, то вот впечатление от того, как вообще Новый год праздновался в стране, от того, что происходило на этой неделе, какие у вас?
Вы понимаете, сейчас все очень пришиблены, конечно, известием о смерти Абдулова, потому что казалось, что он выкарабкается. Это очень было похоже, потому что бывают такие чудеса. И то, что он появился в декабре на вручении ему премии, да, там не премия, а ордена, это внушало какие-то особо радужные надежды, тем более, что он в феврале решил вернуться на сцену. И была полная уверенность, что у него все получится, потому что он действительно всегда умудрялся гениально обманывать судьбу. А вот что это не вышло, это как-то лишний раз напоминает вот о том, что в мире есть страшные закономерности, которых не может отменить человеческая воля. Это очень страшно и неприятно. И вот, собственно, это и было таким моим главным впечатлением, тем более, что очень, знаете, что вот важно здесь видеть? Обычно, когда происходит какое-то событие в России, оно сейчас всех очень сильно раскалывает всегда, потому что общество очень раскололось на непримиримые какие-то фракции. Ну, вот как мы там арестовали дочь Шендеровича. Одни пишут «несчастный отец», другие пишут «так ему и надо». То есть любая человеческая трагедия уже вызывает очень часто кощунственные и подлые к себе отношения. А вот здесь такая вещь безусловная, которая у всех вызывает одинаковое чувство. И это лишний раз заставляет убедиться, что какие-то базовые ценности этим расколом пока не нарушены. То есть у людей есть еще возможность активно надеяться, что все будет хорошо, желать другому человеку здоровья, а когда это не выходит, горячо сопереживать его близким. Это очень важное ощущение, хотя и, безусловно, трагическое.
Гость рубрики «Моя неделя» – известный журналист, писатель, телеведущий Дмитрий Быков, с которым побеседовала Вероника Баде. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Над программой работали продюсер Наталья Флоринская, редактор Михаил Церенков, вел программу Алексей Кузнецов. Напомню, что сегодня в 16 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Всевозможные гороскопы уверяют, что 2008 год благоприятен для начинаний.
Это первая ласточка в подготовке Сочи как
столицы. Скоро в Пакистан прибудет команда Скотланд-Ярда.
Мы не можем вступать в диалог с преступником. Мы будем говорить с Кибаки только через международный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.